Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Министерство обороны Российской Федерации никак не хочет признать, что украинские военные отправили русский военный корабль практически на деле туда, куда они давно отправили его на словах вербально.
Радостная новость от вооруженных сил Украины. Горит Москва. Правда, не город, а военный корабль, который больше месяца обстреливал украинские города. Это тот самый русский корабль, которому украинские пограничники на острове Змеиный отказались сдаваться. По словам Одесской военной администрации, 13 апреля украинские военные крылатой ракетой «Нептун» подбили ракетный крейсер «Москва». Минобороны России утверждают, что никто в корабль не стрелял. На борту крейсера просто загорелись боеприпасы. В любом случае, в данный момент корабль не боеспособен. Всех 510 членов экипажа эвакуировали. Причины пожара до сих пор расследуются. Ракетный крейсер «Москва» служит в российском флоте с 1982 года. В 90-е корабль 5 лет стоял на ремонте. Денег на него не хватало, поэтому заплатить пришлось частью вооружения Москвы. После повторного спуска на воду крейсер участвовал в захвате Абхазии в августе 2008-го. В 2014 году «Москва» блокировал украинских моряков в Крыму. Крейсер притащил буксиром советский противолодочный корабль «Очаков» и потопил его поперек выхода из Крымского озера Дон-Дула. Так украинским морякам не давали уплыть в Одессу. Годом позже крейсер из Средиземного моря прикрывал российскую авиацию в Сирии, а в 2018 году опять ушел на ремонт. Денег на его модернизацию снова не хватило. Судно починили и 3 годами позже спустили на воду. На Севастопольском заводе, где проводили капитальный ремонт корабля, утверждали, что он сможет плавать еще несколько десятков лет.
Ну, никаких десятков лет уже с этой мечтой сегодня, даже с ночи, приходится распрощаться. Но вопрос возникает. Российское военное ведомство, которое всегда так быстро реагирует на сообщения украинской стороны о ракетных ударах, в том смысле, что, ну, конечно же, это была украинская ракета, такое вот жонглирование, здесь мое, здесь не мое происходит, здесь обязательно украинская, а здесь никакой ракеты, никакой украинской ракеты они признавать не хотят, хотя, казалось бы, почему нет. Алексей Мельник с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, как вы объясните, вы как военный эксперт, объясните нашей аудитории, почему даже, они даже слышать этого не хотят, какие-то ракеты противокорабельные, «Нептун», которые выпустила украинская сторона, слышать не хотят. Был пожар, взорвались боеприпасы, все, это все, что мы готовы рассматривать.
Это очень неудобная новость. Песков сказал, что Путину сообщили, и мне хотелось бы видеть этого человека, который ему сообщил, потому что эта новость действительно из ряда вон выходящая. Почему не хотели сообщать о ракете? То есть это полный позор для флагманского корабля, который, в общем-то, предназначен для того, чтобы не только себя защищать, но и целую группировку. То есть у него мощнейшая система ПВО, опять-таки, должна быть. И тут просто получается, что украинцы какими-то двумя ракетами вот так вот взяли и практически там потопили его, вроде говорят, еще на плаву, но он надолго точно выведен из строя. Вот. Поэтому вот это вот, ну, это как бы этот новояз российский, то есть вместо взрыва хлопок, вместо пожара задымления, ну, тут уже пошли, назвали это пожаром, то есть уже прогресс.
Спасибо. И я бы спросила бы нашего второго военного эксперта, с нами на связи Олег Жданов. Олег, здравствуйте. Вот вы видите прекрасно, что нет, эта версия не рассматривается. Но тем не менее, существует ли что-то, что способно убедить российскую общественность, я все время буду уже говорить о ней, о международной, мы молчим в данной ситуации, в том, что это все-таки были ракеты, что это нужно признать. Вот что может быть здесь доказательством того, что это была украинская ракета? Две.
Я думаю, что доказательством может быть спутниковые снимки, которые обычно предоставляют нам Соединенные Штаты Америки или разведслужбы НАТО. Североатлантического альянса. И это вполне реально, и тогда уже, ну, как бы не будет никаких вопросов в плане того, что послужило причиной пожара и детонации боекомплекта на крейсере «Москва».
Я бы вам, вот, знаете, уточнила по поводу этих снимков и предоставления американской стороной. Может ли быть такое, что американская сторона предоставляет украинской, но не для публикации, не для общего пользования, потому что вы же отлично знаете, что это система американская, страшно секретное отслеживание ракетных ударов. Эта система, ну, не хочет светиться. Американцы не хотят, видимо, я так могу догадываться, что не хотят, чтобы российская сторона понимала, где, что и как они фиксируют. То есть украинская сторона увидит, но общественность не увидит. Такое может случиться, как, может быть, это было уже с Краматорском.
Думаю, что вряд ли. Дело в том, что Соединенные Штаты довольно часто предоставляют эту информацию. И я напомню случай трагедии с Ту-154 над Черным морем. Там же тоже была предоставлена информация, на котором была изображена ракета, и по курсу ракеты и расположению самолета можно было определить место, откуда она вылетала. Вот. Поэтому я не думаю, что это такая большая секретность. То есть, когда Соединенным Штатам надо, они все показывают. Вспомните, эта же система всевидящее око показывала в прямом эфире, как ликвидировали Усама бен Ладена. Поэтому я так понимаю, что если будет политическая необходимость, то они предоставят, или военная необходимость, они предоставят эти снимки, и мы можем доказать.
То есть именно когда они сами решат, что это им нужно, только тогда?
Ну, вы знаете, я вам скажу так, что я прекрасно понимаю российскую сторону, потому что вот такое сообщение, что украинская ракета, это же чисто наша разработка, отечественная разработка, без каких-либо там комплектующих и так далее. Это все сделано в Украине. Вот. Что наша ракета потопила флагман Черноморского флота, который они с горем пополам полгода назад выпустили с капитального ремонта, то это может вызвать социальный взрыв в России. Поэтому, что бы мы с вами ни показали, или там иностранные разведки, что бы ни показали, российская пропагандистская машина будет стоять насмерть, и утверждать, что это был пожар, матрос курил не там, где надо. В результате произошел пожар и произошла катастрофа.
Да, вот именно сейчас. Именно сейчас.
Да, ходил. Так же, вспомните курс. Вспомните курс. До сих пор не рассекречено, что же стало все-таки причиной детонации боекомплекта. Вот эта версия с ракетой-торпедой, это, ну, сказка для детей.
Вы знаете, тут очень интересная происходит такая история. Как бы российская сторона-то не признает это, но люди, которые стоят в ток-шоу, пропагандистских ток-шоу, и на глазах у которых все это происходит, и приходят сообщения Минобороны, которые все это отрицают, но тем не менее, они же отдают себе отчет в том, что случилось. Их ненависть к Украине, конечно, возрастает в разы за то, что она подбила этот русский военный корабль. Этот человек, Владимир Бортко, режиссер, вы сейчас увидите абсолютно уникальный эпизод из сегодняшней программы «60 минут». Режиссер Владимир Бортко – это создатель «Собачьего сердца». Потом полное впечатление, что из телевизора выпрыгнул, из кино выпрыгнул профессор Преображенский, самого Бортко переделал вот в то, во что он сейчас... чем он сейчас оказался, вы это еще раз говорю, увидите. Но это удивительно, что этот-то человек понимает, что произошло. Конечно, методы и ответную реакцию, которую он предлагает, они чудовищные, но тем не менее, момент понимания присутствует. Давайте мы этот эпизод посмотрим.
Но даже то, что есть посягательство на нашу территорию, есть казус белли, абсолютный повод к войне, настоящий, без дураков. Не всяких, как это называется? Ну что мы сейчас ведем?
Спецоперация России на территории Украины.
Кончилась специальная военная операция. Сегодня ночью она кончилась. И она кончилась с тем, когда нападают на нашу родину с вами. Тут уже начинается конец, тут идет всеобщее, ну, никогда не буду говорить, как будет дальше. Но надо спасать вот этих ребят. Они защищают нас. И жизнь каждого из них дороже, чем все остальное.
Когда вы говорите «ночью кончилось», вы имеете в виду крейсер «Москва»? Когда вы говорите про войну, вы имеете в виду объявление мобилизации тотальной?
Стоп! Я не хотел говорить о крейсере «Москве», тем более, что были разные. Но вы сказали, крейсер «Москва» — это абсолютный повод для войны. 100%! Это флагман наш. И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка, но какая? Ее нужно придумать. Что говорить? Я абсолютно убежден, что победа, конечно, будет за нами. И она нужна, чего бы это нам не стоило.
Ну вот с нами на связи Семен Новопроцкий. Семен, здравствуйте. Семен, ну вы не военный аналитик, а просто аналитик. Но вы видите, что этот человек, он мысли не допускает, что этот крейсер там матрос курил. Он просто предлагает сразу войну начать, такую не называть ее дурацкой спецоперацией. Войну за этот крейсер. Он там еще долго молотил про то, что чего там Киев не разбомбить в самом деле. А что за проблема-то Киев разбомбить, эти учреждения, в которых принимаются решения? Вообще не проблема. Но вы чувствуете, что люди-то все... Как это пробивается и прорывается, понимание того, что случилось на самом деле, как бы Министерство обороны не зомбировало товарища Бортко?
Ну, они все в значительной степени, к великому сожалению, зомбированы. Других людей там давно нет на этих шоу. Вот. Но в данном случае понятно, что все эти разговоры, они всего лишь прикрытие того, что, в общем, уже происходит. Да? Понятно, что люди, когда они называют вещи своими именами, вот почему всегда очень важно называть вещи своими именами, они потом неадекватно оценивают реальность. Да? Потому что понятно, что ничего этого бы не случилось, если бы не случилось то, в чем мы живем с 24 февраля. И в чем особенно живет Украина. То есть понятно, что ничего бы не угрожало этому конкретному военному судну, ничего бы не угрожало никаким жителям Брянской области или Белгородской области, вот, ничего бы не угрожало вообще никому, если бы это не случилось. То есть это просто на самом деле, это как раз не признак того, что они что-то понимают, это признак того, что они продолжают ничего не понимать о том, что происходит.
Да, и врать.
К великому сожалению.
Да, спасибо, Семен, но это, к сожалению, с этим нужно считаться, потому что, ну да, это вот вранье или понимание – это хороший вопрос. Вот я все-таки спрошу Алексея Мельника. Алексей, вы как считаете, по вашим впечатлениям, этот человек, Владимир Бортко, он понимает, что произошло, или просто вот он автоматически вот так вот реагирует, что бы ни произошло, это украинская сторона, поэтому нужно ответить, пойти и разбомбить? Или он понял все-таки, что это была украинская ракета?
Глядя на него, мне кажется, что он действительно оторвался немножко от реальности, поскольку я согласен, да, жалко, там гибнут люди, как бы мы их там ненавидели как врагов, но это все равно чьи-то сыновья, чьи-то дети. Вот. Единственное, что вроде как умный человек, да, и он не может связать, что если бы эти люди не ходили через украинскую границу, если правильно, как сказал Семен, то есть мы все понимаем, с чего это началось, где первопричина. Вот. Поэтому... Я говорю, это вообще не вкладывается в голове, но это ж не единственный. Коношенков заявляет, что если Украина вздумает стрелять по территории России, то это будет повод бомбить Киев. А, извините меня, Киев бомбят уже 50 дней подряд. И, так это что было?
Вот единственное, мне кажется, подождите, да? не упускайте вот эту фразу «по центрам принятия решений». Не Киев бомбить, по центрам принятия решений. То есть, если раньше они считалось, что бомбили только по военным объектам, то теперь по вот там Верховной Раде, я не знаю, в кабинету министров, по государственным зданиям, вот это имеется в виду?
Значит, я вам просто хочу сказать, что вот то, что по военным объектам бомбили, у меня у самого над головой прошла крылатая ракета, вот где-то на третьей неделе пребывания там, под Киевом. Вот. Но вопрос не в этом. То есть, что такое центры принятия решения? Вот те ракеты, которые сбивали там постоянно в одном месте Киева, я уверен, что многие из них летели туда, на Воздухофлотский 5, где находится Министерство обороны. То, что они туда не попали, это другой вопрос, потому что они не попали из-за украинского ПВО. Но я просто, возвращаясь к началу вопроса, я думаю, что начинают понимать уже Бортниковы, там другие, это то, что они уже сомневаются в том, что это специальная операция. Потому что специальная операция — это в телевизоре красиво и где-то там. А вот сейчас это они понимают, что это уже война. Вот это вот понимание приходит.
Спасибо. Я хотела бы с нашими гостями обсудить некоторые перемены, которые происходят в российском военном руководстве, в управлении этой так называемой спецоперации. Ну, во-первых, существует новость, которую сегодня озвучил Леонид Невзлин, о том, что неспроста все это было с Сергеем Шойгу. Вы помните, он надолго пропадал, потом его показали в каком-то слабом очень облике, он проводил какое-то совещание, многие сказали, что это все-таки консервы, хотя вроде бы он рассуждал на актуальную тему путинского указа, но все равно считалось, что это консервы, и что что-то с ним не так, он болен. Появляется сообщение Леонида Невзлина, у которого есть свои источники в Москве, которые говорят, что все-таки обширный инфаркт. И, ну вот, если он сумеет выкарабкаться, то, может быть, он уже будет не способен к такой к нормальной деятельности, к своей обычной деятельности. Это раз. Второе, это уже не слух, это ничего тут не нужно доказывать. На руководство этой войной, то или тем, что называется спецоперацией пока что в Российской Федерации, назначен наконец-то человек. Совершенно конкретно. Она, оказывается, была бесхозная. Давайте сюжет посмотрим об этом.
Россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в ходе боевых действий сменила командующего операцией в Украине. По данным источников западной разведки, им стал генерал Александр Дворников. Во время Второй Чеченской войны он командовал первым гвардейским мотострелковым полком, который участвовал в штурме Грозного. Во время битвы за столицу самопровозглашенной Ичкерии российские войска нанесли удар по колонне мирных жителей, шедшей по гуманитарному коридору, а также обстреливали площадь Минутка системами залпового огня «Град» и «Ураган». Александр Дворников был одним из трех генералов, руководивших операциями российских войск в Сирии. Тогда российская армия успешно защитила диктатора Башара Асада от свержения повстанцами. По данным американской разведки, в те месяцы, когда Дворников возглавлял российскую кампанию, было совершено более 9000 авиаударов. Наибольшим разрушением подверглись Алеппо и Хомс, контролировавшиеся противниками Асада. В этих городах были уничтожены больницы, водоочистные сооружения и другая гражданская инфраструктура. После операции в Сирии генерал Дворников получил прозвище «Мясник», а на родине – звание Героя России. В марте 2016 года президент Владимир Путин вручил ему золотую звезду. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что генерал Дворников и раньше игнорировал жертвы среди мирного населения.
Он и другие высокопоставленные российские лидеры, и вы упомянули Сирию как пример, уже ясно продемонстрировали свое пренебрежение к жертвам среди гражданского населения, свое полное пренебрежение к законам войны, законам вооруженного конфликта и жестокость, с которой они проводят и осуществляют свои операции.
Летом 2016 года Александр Дворников был назначен командующим Южным военным округом. В марте 2019 года генерал попал под санкции Евросоюза из-за инцидента в Керченском проливе. Как пишет BBC, одной из причин, помешавших достижению целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. Генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации. Вероятно, до его назначения единого командования операции в Украине и всеми военными округами вообще не было. Военный аналитик Агиль Рустамзаде не ждет существенных перемен от назначения Дворникова.
Этот человек косвенно руководил этой группировкой. Просто что произошло? Произошло то, что на 48-й день они решили, что должно быть единая команда. Ну, чуть поспешили, но... Ничего несчастных, естественно, не будет. С появлением этого человека ничего не изменилось.
Дворников является естественным выбором для командования текущими российскими операциями в Украине из-за его старшинства по званию. Он генерал армии. Таким званием в России не обладает ни один другой командующий округом. Кроме того, Дворников командовал Донбассом и южным направлением с начала нынешнего российского вторжения, и его силы добились наибольших успехов в начальный период войны.
Итак, я хотела бы обратиться к Олегу Жданову за комментариями по поводу вот этого назначения, официального назначения человека, вот этого конкретного с не очень веселым прозвищем. Он даже в каком-то смысле проходил путь этого корабля, да, в Сирии был, вот как-то вот что-то у меня общее, какие-то параллели напрашиваются. Скажите, он вообще играет какую-то роль, кто руководит для вас? Для, я, конечно, не об обывателях, для военных экспертов. Вот вы понимаете, что если руководит такой-то человек, такой-то персонаж военной российской истории, это будет один поворот событий, такой-то другой. Это что-то меняет от того, что вот этот Дворников руководит вот всем этим действом?
Смотрите, конечно же, меняет. И очень важно, армия построена на принципах единоначалия и централизации. Во всех других, любые другие принципы ведут к потере управления и развалу самой структуры и системы. Самое главное – системы. Кстати, еще тут почему-то в сюжете не упомянули, что генерал Дворников во время командования сирийской группировкой проводил операцию под чужим флагом с применением химического оружия против сирийцев. Под чужим флагом, потому что они говорили, что это применяли войска Башара Асада. Хотя реально бомбили российские пилоты. Так вот, я выскажу совсем немного другую версию. Во-первых, война не бывает бескозной. Эту войну готовил и руководил этой войной Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации. А именно за все вместе отвечал генерал Герасимов. Но судя по тому, что все пошло не так, как планировалось, и на сегодняшний день в Генеральном штабе идет полный раздрай в плане того, что ФСБ вызывает на допросы генералов, некоторые отстранены от исполнения обязанностей, два командующих снято с должностей, один из них под домашним арестом, один вроде бы как задержан. Вот. Я думаю, что это понимание того, что операция может развалиться из-за того, что система управления полностью разбалансирована в порыве охоты на ведьм. Именно поэтому для того, чтобы спасти эту операцию и как-то упорядочить боевые действия, операция была передана на ранг ниже, в командующему Южного военного округа. И абсолютно соглашусь с автором, точнее вот с Рустам Заде, в том плане, что Дворников лучше всех знает. Во-первых, он старше действительно по званию. Все командармы генерал-полковники или генерал-лейтенанты. Даже есть генерал-майоры. Вот. И второе, то, что он силами 8-й общевойсковой армии уже 8-й год, ну, к сожалению, такое опять же совпадение цифр, 8-й год руководит боевыми действиями на востоке Украины, а именно 1-м, 2-м армейскими корпусами в Донецке и Луганске соответственно. Вот именно поэтому я считаю, что сейчас пазл сложился, что почему Дворников назначен командующим этой операции. Потому что генеральный штаб на сегодня не может выполнять свои функциональные обязанности в плане управления этой операцией, ввиду охоты на ведьм.
То есть это как все точно так же, как с этой войной, которой как бы 8, нас там нет 8 лет, но у нас Дворников там есть, но он не светится. А теперь война есть, и есть Дворников, который объявился вместе с этой войной. Засветился.
Ну, кстати, это может сыграть злую шутку. Почему? Потому что вот даже в сюжете было очень четко подмечено. Дело в том, что все армии с разных военных округов. И как бы они ни хотелись, основные статьи снабжения, основные бюджеты для снабжения идут через командование округов. И когда этим управлял генеральный штаб, для него это было все понятно, потому что все округа подчиняются генеральному штабу. Сейчас Южному военному округу придется перетянуть на себя все нити управления и снабжения всей группировкой со всех округов. Я думаю, что это нереально. Во всяком случае, в те короткие сроки, которые ну, сейчас поставлены задачи перед Дворниковым, ну, к 9 мая же главная победа нужна.
Ну, конечно, ну еще бы, конечно. Спасибо. Кстати говоря, к 9 мая объявили, что будет бессмертный полк. Все-таки впервые там за 2 года в офлайн режиме. И я, честно сказать, удивляюсь, что они приняли такое решение, потому что мне кажется, что будет много людей, много желающих пройтись 9 мая с плакатом «Нет войне». И как они будут с этими людьми справляться? Пока трудно себе представить, хотя, с другой стороны, и легко. И я хотела бы спросить Алексея Мельника. Алексей, у вас тоже ощущение, что откуда все эти вот перетряски, посадки, ну, если это так, потому что это же все из каких-то доносится, из каких-то из-под ковров. Почему такой невроз? Есть ли у вас ощущение невроза в высшем военном руководстве? Не инфаркт же в Шойгу тому причиной?
Я согласен вот с тем, что Олег очень красочно описал вот со своего опыта, 20-летнего опыта службы в вооруженных силах, 10 из них советской армии, потом украинской, которая в 90-х не сильно отличалась от советской. Я думаю, большая проблема все-таки в менталитете, вот этой военной культуре, которая, кстати, ну, кардинально отличается от натовской. Я думаю, что одна из причин успехов украинской армии – это как раз то, что вот за, ну, как минимум за эти последние 8 лет Украина достаточно много сумела изменить вот в плане обретения совершенно другой культуры. Вот я даже, когда вот сейчас говорю культуры, я уверен, что многим российским военным это непонятно, о чем я говорю, о какой культуре. Тем не менее, вопрос или вот то, что Олег описал, это очень такая типичная картина. То есть это была заведомо победная операция «Блицкриг». Понятно, что Генштаб этим всем изначально руководил. Вот поэтому как только успех, сразу бы нашелся руководитель этой операции. Сейчас мы имеем то, что мы имеем. Олег уже писал, есть много информации о том, что там началось. Да, кстати говоря, Ходорёнок, российский эксперт, в начале февраля написал замечательную статью, где он вот как раз вот этот сценарий описал, что якобы генералы там не очень-то были уверены, и они боялись, что их сделают крайними. Вот. То есть сейчас их попытаются делать крайними, и я так уверен, что Дворников, скорее всего, он понимает, на что его бросили, но опять-таки, как советский, российский военный, он больше боится того, чтобы, например, отказаться или что-то перечить, вот, чем тех советников, каким это может привести. Ну, совершенно он не заботится, понятно, об Украине, о гражданских людях, которые еще погибнут в результате его действий, или цивильной структуре, которая будет уничтожена. Он боится прежде всего за свою карьеру, поэтому я говорю, вот это вот типичный советский менталитет, что не так страшно вот то, что я сделаю, или там потеряю десятки там, тысяч своих людей, как то, чтобы меня не сняли с должности. Вместе с тем, мы тоже не можем расслабляться там и вот так вот ерничать, потому что наверняка он все это время имел возможность наблюдать за ситуацией. Вот. И сейчас, когда он, ему оказано такое высочайшее доверие, вот я больше чем уверен, он бросит в этот котел все, что только можно, для того, чтобы показать результат. Ну и, скажем, в идеале, я думаю, о чем Дворников мечтает, то, что под Герасимовым там закачалось уже кресло. Вот. То есть если Дворников покажет результат 9 мая, то, ну, не исключено, что у него будет хорошее продвижение по карьере.
Спасибо. Это очень хорошо, что вы вспомнили Ходорёнка. Это очень любопытный персонаж. Исключительно любопытный. Это военный, такой советский военный, советской закалки, который стоит сейчас в эфире всех ток-шоу российских федеральных каналов, второго канала, «Россия-1». И, вы знаете, у него такая интереснейшая, любопытнейшая позиция. Он каждое свое выступление заканчивает тем, что мы должны победить. Победа должна быть за нами. Слишком много вложено в эту историю. Мы должны победить. Но перед этим он как-то вот его роль состоит в осаживании, в некотором осаживании своих коллег по эфиру, потому что сегодня, например, как я вам уже сказала, требовали лететь и бомбить Киев. И что за проблема разбомбить Киев? Вот что за проблема разбомбить там Генштаб, здание парламента и так далее? Они же нам не смогут ответить. И тут Ходорёнок берет слово, или ему дают слово, он говорит, да, у нас есть такие-то ракеты с умным видом, конечно, экспертным, а он действительно эксперт-то хороший, перечисляет перечисляет все, что у нас есть для того, чтобы разбомбить Киев, но при этом говорит, надо все-таки недооценивать возможности украинской стороны ответить тем же по поводу, ну, например, столицы Российской Федерации. То есть все-таки он ведет такую хитрую политику. Сначала, конечно же, да, победа должна быть за нами, но давайте, ребята, не расслабляться по части, не заниматься шапкозакидательством. Да, это так. И такие же статьи он, собственно, и писал перед началом этой операции, но только без победы будет за нами, потому что он не думал тогда, что нападут. Он все-таки пытался, я думаю, как-то все-таки кого-то отрезвить. Семен Новопроцкий, создается ли у вас впечатление, что вы понимаете, кто этим руководит в Российской Федерации? И главное, я хотела бы вас спросить, если с Шойгу действительно происходит что-то нехорошее по части здоровья, а почему людям об этом не сказать? Народ жалостливый. Он, политик, был популярный, вы помните очень хорошо. Наоборот, бы прониклись, сплотились, как водится. Чего же не сплотить, например, еще больше на болезни вот этого министра обороны?
Ну, во-первых, при всей, так сказать, зомбированности населения, понятно, что если что-то случается с министром обороны во время того, что называется здесь спецоперацией, никто не поверит, что он заболел сам. То есть это в этой ситуации невозможно сообщать. Кроме того, совершенно вообще в России вступила в такую стадию, когда вообще никто не будет рассказывать о реальном состоянии здоровья людей, принимающих решения, или как, хотя бы ответственных за принятие решений по должности. То есть в этом смысле можно уверенно говорить, что нынешняя российская власть никогда не расскажет правду о состоянии здоровья ключевых людей. Просто этого не случится. То есть в этом отношении как раз совершенно ничего удивительного нет. И я думаю, что мы бы в каком-то смысле не узнали бы о его здоровье даже до 24 февраля, а теперь уже и подал. То есть как раз тут на народ они как раз они опасаются обратного эффекта, что это вызовет, это посеет сомнения в тех людях, которые не хотят ничего знать и в этом информационном пузыре существуют и продолжают либо поддерживать то, что происходит, либо, по крайней мере, делать вид, что поддерживают при опросах, если их про это спрашивают.
А вот, Семен, вы вот такую фразу пробросили, сам ли он. А ведь общество российское, ну, такое, которое живет телевизором, оно же не знает про то, что 3 числа там одно зарубежное издание написало, что поскольку Шойгу, скорее всего, замешан в заговоре против Владимира Путина, его постараются как-то отстранить, и спасибо, если не физически. Ему же это не рассказывали. А как же он заподозрит, что тут что-то может быть не так с его болезнью?
Этого очень простое народное сознание, как это так? Ну, во время войны министр обороны болеть не может. Это просто совершенно исключено. Во время спецоперации тоже, потому что понятно, что даже, так сказать, на российском официальном языке это называется военная специальная операция. Все равно все понимают, что министр обороны в сознании людей главный. Кстати, я хочу сказать, это важная вещь для понимания того, что происходит. В сюжете это было сказано. По данным источников, Дворников назначен командующим операцией. В России таких сообщений не было. То есть российская общественность не знает официально, что он прямо официально назначен командующим операцией. То есть на самом деле в России вообще пока у этой войны, у этой военной операции, ее герои это максимум рядовые, да, про которых рассказывают официальные СМИ, телеканалы иногда показывают погибших рядовых, но никаких офицеров поименно в этой войне для массовой публики не участвуют. То есть поименно даже командир полка, даже значит, никакой поименно не называется. То есть в этом смысле вообще пока эта спецоперация, она, поскольку спецоперация, она, конечно, безымянная. Да? У спецоперации героев не бывает. В спецоперации все герои тайны.
Да, спасибо, Семен. Интересно, что даже награждали, вот мы видели кадры награждения какого-то конкретного военного начальника. Хорошо, что вы уточнили. Действительно, он назначен по данным западных пока что источников. Ничего в России об этом не говорилось, это чистая правда. Но когда мы видели кадры награждения, вот стоит такой большой строй, каждый выходит, замазывали лица этих рядовых или нерядовых, которые получали награды по ходу этих действий. Вот интересно было, что вот я такое в первый раз видела, что эти герои, они оказались закрашенным вот таким вот лицом. Их не показывают. Даже рядовых, Семен, не всех их показывают. К каких-то отдельных, очень-очень редко, но уже закрашивают в квадратиках. Во время, вот мы обсуждаем сейчас ситуацию, которая произошла с этим кораблем и с новым начальником, но СБУ Украины провело свою спецоперацию, тоже очень сенсационную, можно сказать, хотя я это слово не люблю, но тем не менее это правда. Давайте сюжет посмотрим.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании бывшего сопредседателя партии «Оппозиционная платформа за жизнь» народного депутата Виктора Медведчука. Впоследствии он предложил обменять кума российского президента на украинцев, попавших в плен. Владимир Путин стал крестным отцом дочери Медведчука в середине нулевых. Именно тогда к последнему и прилипло прозвище «кум Путина». После событий Евромайдана и начала войны на Донбассе Медведчук в качестве лидера партии «Оппозиционная платформа за жизнь» регулярно встречался с Владимиром Путиным. В один из своих недавних визитов в Москву украинский политик попросил президента России о помощи с вакцинацией украинцев спутником.
Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина в том числе и попала в Украину для того, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого страшного заболевания. Тем более, что Россия это первая страна, которая создала и которая уже запустила массовое применение этой вакцины на территории Российской Федерации. Но вот даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы вы, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотрели вот такую возможность в будущем. Я хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе и, отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес, и считаю, что, это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.
Практически весь последний год Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в государственной измене и покушению на разграбление национальных ресурсов. В октябре 2021 года было объявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 26 февраля, по информации Генпрокуратуры Украины, стало известно, Медведчук сбежал. Нацполиция не обнаружила его по адресу, где политик отбывал домашний арест. 12 апреля стало известно о задержании Медведчука. В СБУ, комментируя задержание политика, сообщили, что Медведчук для маскировки использовал форму украинских военных. А сама спецоперация по его задержанию, проведенная по поручению главы государства, была молниеносной, опасной и многоуровневой. Где именно нашли нардепа и как ему удалось прятаться от правоохранителей больше месяца, в ведомстве разглашать не стали. Хотя по украинским каналам показали кадры дома, где он скрывался, по словам его телохранителя. По информации советника руководителя офиса президента Алексея Арестовича, Медведчук был найден не в Киеве и готовился к побегу из Украины.
На российских федеральных каналах жалостливо говорят о Медведчуке, говорят, что нет сердца у украинских ведущих. Евгения Киселева показывают, которые вроде как злорадствуют, что вот человека ни за что схватили, арестовали, заковали в наручники. Мы бесконечно видим на российском телевидении монологи жены Медведчука Оксаны Марченко. Она обращается к Зеленскому так довольно агрессивно и с непокрытой головой. Потом она надевает платок и отдельный клип записывает уже в адрес Эрдогана, лидера Турции, и уже к нему гораздо более почтительно говорит, что вас уважают во всем мире, может быть, вы поможете. Николай Азаров, который давно живет в России, довольно... я бы сказала, саркастично говорит о том, что она давно в Москве, чего она переживает, с ней это все хорошо и благополучно, но она, видите, переживает за своего мужа. И вот вопрос у меня к Алексею Мельнику. Видите, как Песков отреагировал? Это же очень интересно, что Песков говорит, что вы спрашиваете меня о Медведчуке? Это украинский гражданин. Как мы можем, какие могут быть обмены украинских граждан на украинского гражданина? Какой же он украинский? Он же свой. Он же до конца был предан. Он же действительно вот эту идею русского мира и русского контакта с президентом Путиным протаскивал, пока его не посадили. Почему так себя ведет сегодня Кремль по отношению к этому человеку?
Мне кажется, что Оксане Марченко можно было бы еще одно интервью записать, обращение к Путину.
Да, кстати.
Да, достаточно много обращений к Путину. И я думаю, что как раз к нему ей нужно и обращаться. Если она действительно хочет вернуть своего мужа, потому что я не уверен, что он ей нужен сейчас в этом качестве, ну, кто знает, это семейные дела. Да. То, что сказал Песков, это вообще замечательно. Он может как иногда и несет пургу, но иногда он говорит просто изумительные вещи, как в последнем там интервью для Sky News о трагедии и больших потерях. Вот. В этот раз он тоже сказал замечательную вещь. Конечно, он соврал, потому что я уверен, что у Медведчука точно есть российский паспорт. Он, наверное, его получил раньше, чем вакцину «Спутник». Вот. А по сути, это был месседж, что ты больше не, нам не нужен. Ты украинский гражданин и сиди там тихо.
А можно я еще уверен, добавлю? Что... Еще добавлю. А скажи спасибо, что мы тебя попытались вытащить, но не получилось, так что не обессудь.
Я не уверен, что они очень старались его вытащить. Почему я сказал и об Оксане Марченко? У нее сейчас есть там нефтяные поля, скважины. Вот. Ну, в общем, я так говорю, это их не семейные дела. Точно так же, как семейные дела, вот эти вот кумовские отношения с Медведевым, с Путиным. Я уверен, что Путин на своего кума очень злой. Он очень злой, потому что вот сейчас он, наверное, злой на всех, и в том числе на своего кума. Единственная надежда это на то, что...
А почему, самом... подождите, а почему он на него злой? Почему?
Ну, потому что он сейчас злой на всех. Это не получается. Я уверен, что Медведчук один из тех, кто очень убедительно убеждал Владимира Владимировича. Он ему выкладывал на стол то, что тот хотел слышать. Вот я уверен, что щедрые подарки он за это получал. И вот тут вот на тебе вот такая вот история. Тем более, вы же знаете, проблема гораздо глубже, чем сопротивление украинской армии. Потому что, в общем-то, оказалось, что никто не ждет ни в Херсоне, ни в Харькове, ни в Мариуполе. Я почему еще говорю, что они все очень злые? Потому что одна из причин, на мой взгляд, почему так жестоко бомбят русскоязычные Харьков, Мариуполь, вот, и там издеваются над Херсоном, это потому что эти русскоязычные оказались, по мнению освободителей, предателями. Это еще, как известно, Путин, вы помните, как он высказывался по поводу предателей. Вот. Поэтому я, в общем-то, думаю, что Медведчук получит то, что он заслужил. Ну и вот посмотрим, если его обменяют, вот какой там курс будет один Медведчук, насколько можно поменять украинских политзаключенных или военных.
Да. Вы знаете, я, уважаемые коллеги, спасибо большое за этот комментарий. Я хотела бы, чтобы наш разговор продолжился опросом московских прохожих. Нам реально интересно было узнать в Москве, что они, кто этот человек, за которого так топят российские каналы. Что они о нем знают? Давайте посмотрим, что получилось.
На Украине человек, который... Ну, он в Думе. Ну так, я поверхностно, конечно. Ну, короче, он в оппозиции у Зеленского.
А что с ним произошло недавно, слышали?
Да, третий день, кажется, его удерживают, и Зеленский объявил, что хочет его поменять. На, я не знаю, на кого. На каких-то пленных.
Ну, что-то его хотят обменять на кого-то. Я знаю, сейчас он арестован, и его хотят обменять на кого-то из России. Вот это я знаю.
Ну, его задержали. Раньше была информация, что он исчез из-под домашнего ареста, а затем его показали в наручниках.
А депутат Рады, Украинской Рады Верховной.
Его арестовали.
А за что?
Ну, за сотрудничество с нами, наверное, за то, что он поддерживает Россию, я так думаю.
Откуда я могу узнать украинских депутатов?
Прошлый президент, которого избирался на выборы в Государственную Думу.
А вы не знаете, что с ним сейчас произошло?
С ним сейчас произошло. Уехал на море.
Ну, я сама из Украины, я знаю, кто он, я знаю, какую политику он вел, что он работал с Януковичем, что он дружит с Россией, что он якобы за Россию, ну, больше ничего сказать не могу точно.
Сейчас он арестован, да, и я слышала, как выступала его жена, но больше информации вот я никакой не знаю.
Кто-то известный, но я про него не знаю ничего.
Чепушила, которого поймали в Украине.
Ну, Ну, в общем, да. Ну, в общем, типа того, как это говорится. Вот им показывают эту жену, да, видят, что жена, что-то такое его арестовали, почему не очень понятно, но, наверное, за пророссийскую позицию, что, в общем, более-менее там соответствует действительности. Более-менее. Семен, я бы хотела вас вот об этом спросить. Смотрите, я, например, склонна доверять сообщениям украинской стороны о том, что готовила ФСБ его вывоз с территории Украины. Ведь концепция, еще раз говорю, официальная версия состоит в том, что он прятался 48 дней в этом доме вместе с поваром, со своим охранником. Он сумел как-то найти такое жилье там. По какой-то версии, там бы итальянцы жили в этом доме, никто его там не искал. А потом, в тот момент, когда его попытались переправить в Приднестровье для того, чтобы он ехал дальше благополучно на территорию Российской Федерации вслед за Януковичем, вот тут-то как раз его и задержали украинские пограничники или спецслужбы. Тут уже подробностей нам не рассказывают. Вы считаете, после такой операции сложной по его спасению, ну, допустим, ну, хорошо, Алексей говорит, что она была не очень добросовестной, но, допустим, ну, готовилась. Почему вот так нужно было сейчас нехорошо человека лишить надежды на обмен? Почему от него отказался Кремль, с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, мы как раз на его примере видели, что нет никакой однородности в российской власти, потому что, например, спикер Госдумы Володин прямо пригрозил Зеленскому, если что-то случится с Медведчуком, публично. Вот. Кроме того, есть, конечно, очень интересная история, которая стоит в том, что, насколько известно, Оксана Марченко покинула Украину за несколько дней до начала спецоперации. Спрашивалось, что мешало... Ну, то есть понятно, что, да, может быть, он не мог сбежать, но потом сбежал же все-таки, что ему мешало, в общем, довольно много дней покинуть Украину. То есть он явно оставался на территории Украины, на мой взгляд, так или иначе, потому что он знал, что ему надо оставаться. Он, видимо, ждал того, что он станет бенефициаром победы, если она случится, да, России явно на что-то рассчитывает. Вот, то есть я думаю, что, более того, я думаю, что большой вопрос, где ему сейчас безопаснее. Я думаю, что ему сейчас безопаснее скорее в украинской тюрьме, чем на территории России по разным причинам, потому что вполне возможно, с него был бы здесь спрос, да, то есть он в данном случае ни разу не Янукович. Вот, Янукович, он с точки зрения там, российских властей был политический лузер, но свой политический лузер, а Медведчук человек, который, видимо, с большой долей вероятности в нынешней картине мира российских властей причастен к тому, что у них не получилось то, что они рассчитывали. Да? То есть он их обманул, по крайней мере, обманул своего кума. Так что я думаю, что как раз, не знаю, до какой степени усердно его хотели вывести, мне сложно судить, и как именно он оказался, значит, арестован. Про это по понятным причинам Украина не рассказывает, про такие операции никто никогда не рассказывает. Но я думаю, что, во-первых, есть разные точки зрения на то, что с ним делать в российской власти. Во-вторых, я точно думаю, что он точно не главная проблема российских властей прямо сейчас.
Спасибо, Семен. Да, скорее всего, не главное, судя по тому, как от него отмахнулись. Олег, я хочу к вам обратиться вот уже за таким прогнозом, не на самую невеселую тему, это мягко сказать. Вот это вот масштабное наступление, которое нам постоянно анонсируют на Донбассе. В чем оно, как это будет выглядеть с вашей точки зрения? Ну, сегодня они все пытаются отпраздновать победу в Мариуполе. Каждый час могут прийти известия о том, что Мариуполь наш, что порт уже парализован, мы уже здесь, мы уже там, мы уже здесь. Вот все ждут они этого сообщения о том, что Мариуполь пал. Что такое это широкомасштабное наступление на Донбассе, о котором постоянно говорится?
Ну, они пытаются собрать группировку в несколько десятков тысяч человек и завести ее в Украину на Донбасс. И там попытаться решить вопрос расширения вот этих самопровозглашенных республик, которые они признали перед войной, до административных границ областей. И, судя по замыслу, операция должна выглядеть следующим образом. Они идут на Краматорск с двух сторон, окружают нашу группировку войск в зоне операции Объединенных сил, и потом фактически этим самым выходят на административные границы областей. И тогда у них сильная переговорная позиция. Но что-то пошло не так в очередной раз. Почему? Потому что у них проблема с комплектованием личным составом, и у них проблема с комплектованием техники. И фактически уже третью неделю они топчутся на месте в плане того, что в плане формирования и ввода этой группировки на территорию Украины. Вот в этом огромная проблема у них. Они не смогли собрать оперативный резерв и поменять их на свежие войска. То есть они те же войска, которые вывели с Киевского, там, Сумского, Черниговского, частично с Харьковского направления, которые были потрепаны нами в боях, они их опять перегруппировывают, доукомплектовывают и заводят опять на Донбасс. И вот это с такими настроениями они думают, что эти ребята решат им проблему наступательной операции на Донбассе.
Ну, позавчера Путин сказал вот на пресс-конференции с Лукашенко, он говорит, что мы бы быстрее могли это все, но, видите ли, жертв, это сопряжено с жертвами, то есть вот сейчас до него, видимо, как-то дошло, что чем быстрее, тем больше жертв. Вы эту фразу его расцениваете как что? Как все-таки пересмотр тактики?
Нет, я расцениваю эту фразу исключительно как оправдание перед российским обществом, почему операция так сильно затянулась. Дело в том, что есть информация, что в первую же неделю, когда сорвали блицкриг, на пятый день, кстати, точно могу сказать, потому что по данным иностранных разведок, операция была рассчитана на 96 часов, максимально. То есть уже на четвертые сутки должен был состояться парад на Хрещатике. Я не знаю, знаете ли вы, но первые передовые колонны, которые входили в Украину российской техники, они с собой вместо боеприпасов везли парадную форму. Ну, дополнительных я имею. Обычно, когда едут на войну, то и дополнительные цинки с патронами, дополнительные ящики с гранатами берут. А у этих была парадная форма с собой. Это самое. И поэтому вот тогда Герасимов, видимо, впервые доложил Путину о том, что почему не можем взять Киев сходу. Ну, здесь у нас шутка ходит, потому что там оказался город Ирпень, вот, поэтому не смогли взять Киев сходу. Но на самом деле он доложил о потерях. Так вот, есть информация, что Путин сказал, что потери там 30-50 тысяч человек, это ничто по сравнению с той ценой, которую мы получим в результате победы. То есть он сразу Герасимову дал понять в первую же неделю, что его вопрос потерь не интересует. Его интересует конечный результат. Именно вот из такой парадигмы они дальше начали исходить. А это породило, само собой, частичное осознание в обществе, в российском обществе, что там никакой спецоперации нет, что там реальная война с реальной кровью, с реальными смертями. И на сегодняшний день они не могут собрать оперативный резерв для того, чтобы ввести свежие силы в бой. Вот поэтому растягивается во времени вот эта вторая волна наступления на Донбассе, которую вот мы уже ждем фактически уже третью неделю.
Ну да, спасибо. Я только единственное, что от себя бы уточнила, что были свидетельства все-таки от этих контрактников, что накануне 21 февраля они получили все-таки не только парадную форму, но и по 165 патронов и по 2 гранаты. И Алексея Мельника я хотела бы спросить тоже о его видении вот этой операции. Это немножко блеф, что вот это будет, вот это все, это последний удар теперь вот на этом фоне? Или все-таки ждать какого-то очень серьезного и в какие сроки наступления и тяжелых последствий?
Нет, это не блеф. И я думаю, что это абсолютно серьезно. Ну, по-моему, есть абсолютное единство, консенсус в понимании того, что 9 мая должен состояться парад. Кроме пропагандистской картинки, Путину, конечно, важно что-то показать. Кстати, по поводу нового командующего, вот, Семен, спасибо, вы просто вот как бы открытие для меня сделали, что в России об этом не говорят. То есть, ну, может быть, его и не назначали, потому что это вопрос, которым задавались западные аналитики, кто руководит операцией. Может быть, это просто был ответ западным политикам-аналитикам, что вот есть такой человек. Вот, то есть я теперь даже не уверен, что именно этот человек будет командовать операцией. Но тем не менее, угроза действительно серьезная. То есть есть очень много подтверждений от колонн, которые идут сюда, есть подтверждение в том числе с регионов Российской Федерации. Действительно, мы ожидаем в ближайшие часы, дни то, что будет существенная активизация боевых действий, которые, в общем-то, и так не прекращались ни на минуту. Вот сегодняшнее сообщение, то есть там действительно на востоке, грубо говоря, любят всего, что есть. И я думаю, что сейчас тоже вот эти вот 2-3 недели
будут
лимита на оккупации не будет никакого.
Спасибо. Спасибо. Нечему, конечно, радоваться и нечего расслабляться. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио».